Предисловие. Чем больше мы изучаем французскую революцию, тем более мы узнаем, насколько еще несовершенна история этого громадного переворота. Сколько в ней остается пробелов, сколько фактов еще не разъясненных. Дело в том, что революция, перевернувшая всю жизнь Франции и начавшая все перестраивать в несколько лет, представляет собой целый мир, полный жизни и действия. И если, изучая первых историков этой эпохи, в особенности Мишле, мы поражаемся, видя невероятную работу, успешно выполненную несколькими людьми, чтобы разобраться в тысячах отдельных фактов и параллельных движений, мы узнаем также громадность работы, которую предстоит еще выполнить будущим историкам. Исследования, обнародованные за последние 30 лет историческую школою, которой представителями служит профессор Олар и историческое общество французской революции, бесспорно дали нам в высшей степени ценные материалы, бросающие массу света на акт революции и на ее политическую историю, и на борьбу партии, оспаривающих друг у друга власть. Тем не менее, изучение экономического характера революции и в особенности столкновений, происходивших на почве экономической, едва только начато. И, как заметил Олар, целой жизни человека не хватит на такое изучение на основании сохранившихся архивных документов. А между тем нужно признать, что без такого изучения политическая история революции остается неполной и даже очень часто совершенно непонятной. Целый ряд новых вопросов, обширных и сложных, возникает, едва только история касается этой страны революционного переворота. С целью выяснить себе некоторые из этих вопросов я начал еще с 1886 года, вернее, с 1878 года. Несколько частных исследований. Первых шагов революции, крестьянских восстаний в 1789 году, борьбы за и против уничтожения феодальных прав, истинных причин движения 31 мая и так далее. К сожалению, я вынужден был ограничиться для этих работ одними коллекциями, весьма, впрочем, богатыми печатных изданий в Британском музее, не имея возможности заняться во Франции работой в архивах. Но так как читателю трудно было бы ориентироваться в частных исследованиях такого рода, не имея общего изложения всего развития революции, я вынужден был дать более или менее последовательный рассказ событий. Я не стал, однако, повторять так часто уже рассказанную драматическую сторону главных эпизодов того времени, но я постарался употребить в дело результаты новейших исследований, чтобы осветить внутреннюю связь и причины различных событий, из которых сложился переворот, заканчивающий собою XVIII век. Метод, состоящий в изучении революции путем исследования в отдельности различных частей, выполненного ею, имеет, конечно, свои недостатки. Он неизбежно ведет к повторениям. Я предпочел, однако, подвергнуться этому последнему упреку, надеясь лучше запечатлеть таким образом в уме читателя различные течения мысли и деяния, столкнувшиеся во время французской революции. Течения, настолько обусловленные самой сущностью человеческой природы, что они неизбежно встретятся и в исторических событиях будущего. Писатели, знакомые с историей революции, знают, как трудно избежать фактических ошибок, в частности, тех страстных столкновений, развитие которых приходится излагать. Я буду поэтому чрезвычайно признателен тем, кто укажет мне ошибки, вкравшиеся в мою работу. И я уже выражаю мою глубочайшую признательность моим друзьям, Джемсу Гильому и профессору Эрнесту Ниссу, которые были так добры, что прочли мою рукопись и корректуры и помогли мне своими обширными познаниями и своим критическим умом. Лондон, 15 марта 1909 года.